Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, друзья! В эфире передача «Формула семьи», 4 августа, 14:00 по московским часам. И мы начинаем. В студии сегодня ведущая Эльвира Чепенко и наш психолог, специалист по семейным отношениям. Какой у вас опыт консультирования, Юрий? В студии Юрий Пожидаев.
В смысле временной или...
Временной, да.
Временной? Ой... Ну, лет 10, наверное.
Лет 10, друзья, представляете? Так что задавайте смело свои вопросы, будем отвечать на них, да, Юрий, будете же?
Конечно, будем отвечать, тем более сегодня тема такая глубоко морально-трагическая.
Да, тема у нас тяжелая сегодня. Эту тему много поднимают на телевидении, на радио, но как-то глубинные ее основы не обсуждают, обсуждают в основном последствия. Тема такая — насилие в семье. Вот сегодня будем говорить, бить или не бить. Почему не бить и что
почему
делать?
Почему не бить или зачем бить и так далее. Друзья, если у вас будут вопросы, связанные с этой темой, и какие-то комментарии, может быть, вы сами были обидчиком или пострадавшим, пишите нам. Нам очень будет интересно узнать ваши истории. И хочется, чтобы вот каждый эфир, который мы делаем, конечно же, для вас, чтобы он был живым. Потому что ваша история делает эфир живым. Ну, начнем с определения. Вот, что ж такое насилие? Семейное насилие – это повторяющийся с увеличением частоты такой цикл, когда человек страдает физически, эмоционально, словесно, психологически и сексуально. Вот это насилие, которое происходит в семье. И вот мы сегодня попытаемся с вами вот размотать этот клубок. Ну, почему как-то вот насилие, которое... Оно есть в России, насилие, и статистика достаточно такая серьезная. Потому что каждые 40 минут от насилия погибает женщина в России. Вот мы эфир проведем, вот одна женщина вследствие насилия будет погибнуть. Она погибнет. И, по-моему, каждые
погибнет,
две...
Погибнет — это умрет?
Погибнет — это умрет, конечно. И каждые две минуты совершается насилие в России. Ну, вот социологи приводят такие данные. И, в принципе, очень тревожащие такие цифры. И с насилием, мне приходится сталкиваться с насилием очень часто. У меня на консультации была такая история, когда разгорелся скандал между супругами, между мужем и женой, и произошел этот факт насилия. Мужчина так толкнул свою супругу вот в глубину там дивана, что удар был достаточно серьезный. И было страшно. Было страшно это видеть, потому что человек уже дошел до такой грани, когда посторонний человек, уже я, он уже не стал какой-то преградой для него. То есть человек прошел уже много-много чего, и, по всей видимости, насилие было очень и очень серьезным, и очень таким глубоким, и имело много-много-много периодов, когда человек вот достигал такого состояния. В моей семье тоже было самое. И мне кажется, что в русских семьях это встречается достаточно часто. Но почему как-то замалчивается, почему люди терпят, почему женщины терпят? Ну, с самого детства вот внушается вот одна из пословиц, которая вот на слуху: не надо выносить ссору из избы.
Есть еще вторая: бьет, значит, любит.
Бьет, значит, любит. Вот не надо, да, еще есть... Из советского времени пришла такая поговорка, что семья – это ячейка нашего общества. Вот такая ячейка, которая должна все в себе хранить, которая должна оберегать вот все проблемы. Но это же дела семейные. Мы же должны сами разобраться. Зачем нам нужны какие-то посторонние люди? Я общаюсь с женщинами, когда консультирую их, и вот там происходит эмоциональное насилие. Там пока муж там бьет посуду, он крушит столы, крушит мебель, может порвать платье, может сделать... И он эмоционально унижает свою собственную жену. Он просто уничтожает ее. Он ругается, он обзывает ее, он так вот выворачивает всю историю, которая связана с ними, наизнанку, для того, чтобы она страдала. И я ей говорю: слушай, ну, тебе нужно, во-первых, ты рассказываешь мне нужно, нам, вам нужно встречаться, нам нужно разговаривать с ним об этом. Говорит: я его боюсь. Я не могу об этом говорить. Я его боюсь, я не могу об этом говорить, потому что если я расскажу, я боюсь, что он причинит мне какую-то... Ну, он сделает со мной, я даже не знаю, что. И вот порой женщины находятся вот в этих тисках, находятся вот в этом состоянии страха. Но мы еще поговорим сегодня об этом. Но почему... Домашнее насилие или насилие в семье как-то оно не выплескивается наружу. Ну, потому что существуют определенные установки в этом мире, в нашем обществе, в котором мы живем. И вот первое из них, что, ну сейчас уже такого нет. Это вот раньше...
Миф, это миф.
Да, это раньше когда-то вот там кулаки были, там вот крестьяне были. Это раньше там все это было. Но сейчас женщины, чтобы привлечь внимание каким-то образом, они могут об этом сказать и так далее. На самом деле это не существует. И первая проблема, вот когда, если женщина хочет об этом сказать, она чего она боится? Она боится, что ей не поверят. Потому что муж такой хороший. Он такой весь положительный, у него красивый пиджак, у него суперная прическа, он такой
обычно
добрый,
тираны,
обходительный.
Обычно тираны как раз на публике, они такие прям идеальные, и людям не верится, что этот человек
конечно,
может какие-то
конечно,
плохие поступки совершать.
То же самое и педофилы, то же самое и маньяки, они очень достаточно приличные. Они умеют в обществе себя сдерживать, и они умеют в обществе себя подавать. Следующий миф или вот следующая такая отмазка, которая существует вот в обществе, почему не обращают внимания, почему вот люди, которые терпят насилие, они находятся вот в таком загоне. То, что женщина, сама дур, сама виновата. Вот если она, ну, значит задела ей вот. Ну, порой соседи слышат, что какой-то вот там шум-гам происходит. Женщина кричит, может, кричит, помогите, там еще что-либо. Ну, там соседи как реагируют? Ну, значит, сама напросилась. Сама виновата. Нечего было раздражать своего мужчину, своего мужа вот своим поведением, своей критикой, своими какими-то, своей... бензопилой, которую она там точит его и так далее. Понимаешь? И вот вследствие этого, ну, вот отношение вот к этому пороку, которое разъедает семьи, уничтожает личности, уничтожает женщин, детей уничтожает. Ну, детское насилие – это вообще особая тема. Я даже сегодня не хочу ее касаться, потому что это достаточно глубокая тема. Я думаю, как-нибудь мы об этом поговорим более подробно.
Мы коснемся, потому что есть сообщение от слушательницы. Марина написала: «Здравствуйте, один раз в жизни отлупила сына, когда ему было 4 года. Сейчас ему 31 год, но до сих пор я испытываю угрызение совести. А если мужчина поднимает руку на женщину, он морально слаб».
Ну, да, мужчина моральный слаб. Марина, что бы я вам хотел сказать по этому поводу? Несмотря на то, что вашему сыну 31 год, вы расскажите ему эту историю еще раз. Если вас мучает чувство вины, если совесть ваша не в порядке, вот пригласите сына своего, налейте ему чаю, посмотрите ему в глаза, посадите его перед собой расскажите, и просто вот в подробностях расскажите эту историю. Начните с предыстории. Попытайтесь объяснить ему причину. И вот я хотел бы, чтобы вы освободились от этого. То есть примерно прикидываю, что вам где-то лет 50-60, то есть вы уже достаточно взрослый человек, и нужно освободиться. Я думаю, что если вы покажетесь, вот не покажетесь, а предстанете перед сыном вот такой беззащитный, просящий прощения, я думаю, что для него это будет очень хорошим уроком. Ваши отношения с сыном еще больше станут лучше, крепче и сильнее.
Мы вернемся еще к вашему плану эфира, Юрий, но есть парочка еще сообщений от слушателей. Леся написала, ну, это, вероятно, ответ на вопрос, почему происходит насилие в семье, потому что мужчины видят в женщине слабого человека.
Ну, это тоже, это как комментарий. Ну, понимаете, здесь вот такое двоякое мнение, потому что мужчина должен в женщине видеть слабую, потому что он должен ее защищать. Если мужчина видит в женщине сильнее себя, какой-то агрегат такой, который сильнее его, то там будут другие проблемы. Я думаю, что проблема не в том, что женщина слабая, а проблема в том, что мужчина, вот с мужчиной что-то не так. У мужчины есть проблемы, потому что женщина, она в любом случае слабее. Вот так женщина устроена, она слабее, она эмоциональнее слабее, физически слабее. Мужчина должен ее защищать, но мужчина не выполняет этого прямого предназначения.
Более того, сам становится угрозой.
А мужчина сам становится угрозой и наносит просто побои, наносит моральный, физический ущерб для своего любимого человека.
И еще два сообщения от Натальи. Если муж пытается морально задавить, это тоже насилие? Я, правда, даю ему отпор, но до кулаков не доходит.
Ну, естественно, что это проявление. Вообще, когда давят, вообще, вот вы в своем вопросе хорошо использовали этот глагол. Морально задавить. Вот вы представляете? Ну, конечно же, когда давят. Когда давят человека, когда его морально унижают, когда издеваются над ним. Понимаете, иногда бывает так, что моральное насилие, оно более пагубно. Тут один раз кулаком дал, человек забыл. А бывает так, что такие слова какие-то произнес, и эти слова надолго остались в памяти. И с детьми иногда так бывает, когда дети помнят те слова, ту ситуацию, в которой они были морально унижены своими родителями, особенно в присутствии других детей или в каком-то таком микрообществе, в котором они находились. И дети это помнят. Я вот с своей женой разговариваю, она фрагментарно помнит истории, которые с ней происходили, когда она была маленькая, досконально. Как она пряталась там под стол, что с ней происходило. И дети помнят это. Конечно же, и вам стоит об этом с своим мужем поговорить. И хорошо, что у вас дело не доходит до кулаков, но если вы будете в том же темпе так вот танцевать, в кавычки возьмем слово «танцевать», то и до кулаков может дело дойти.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
«Формула семьи» продолжает эфир. Тема сегодняшней передачи – насилие в семье. Разбираемся с Юрием Пожидаевым, нашим психологом. Почему же все-таки не стоит применять рукоприкладство в семье, чем это чревато? Еще есть несколько сообщений. Пишет Павел из Минска. Если отец бил мать на глазах дочери, когда она вырастет и создаст свою семью, это повлияет на ее семейную жизнь, на самореализацию, на самооценку?
Конечно, повлияет. Но вы представляете, что мама для девочки очень близкий человек. Когда маму бьют, вы даже не представляете, что происходит с сердцем ребенка. Как оно разрывается, как оно наполняется болью. Вот эти вот все картины. Конечно же, что ребенок, возможно, забудет какие-то фрагменты, но вот эта вот боль, вот это вот состояние ужаса, паники останутся. И я думаю, что ребенок в какой-то степени будет неуверенный, в какой-то степени он будет манипулятивным, и этой девочке будет очень тяжело. Конечно же, если девочка это помнит, она уже выросла, помнит об этом, хорошо бы все это проработать, хорошо бы вот эти вот ситуации вскрыть, открыть эти ситуации и, ну, постараться помочь этому человеку, потому что ее уже будущая семья, возможно, уже есть эта семья, то она будет очень сильно страдать, потому что, ну, вот такие вещи, которые происходят на глазах у ребенка, они просто так не проходят. Я, когда воспитывался в деревне, это было в Самарской области, у нашей семьи были соседи, и сейчас уже умерли все эти люди, я могу спокойно говорить про них. То есть там был вот такой дядя Вася, и он, когда напивался, и он обычно бил всех подряд. И у него была такая привычка наказывать своих детей кипятильником. Вот раньше были такие...
В смысле кипятильник?
Сейчас объясню. Такие были кипятильники, которые, чтобы большое количество воды нагреть. То есть это вот такой, ну, он где-то сантиметров 30 такой высоты кипятильник, сам вот эта металлическая закрученная часть. И у него провод такой длинный достаточно, метра полтора. И вот этим вот проводом от кипятильника били детей. И я однажды видел, как это происходило на моих глазах. Ну, я вам честно, друзья, признаюсь, что прошло, наверное, лет года 44, а я это помню как сейчас. И естественно, что, конечно же, вот такие ситуации, когда ты видишь это, даже это не с твоими близкими происходит, это, ну, остается в памяти, это влияет на всю оставшуюся жизнь. Ну, мы идем дальше?
Нет, еще есть сообщение. Нам пишут и пишут слушатели. Элина пишет: скажите, если в детстве вроде любили, но вырастили как растение, полный инфантилизм, это своего рода насилие. Теперь как жить? Не понимаю, не умею.
Надо учиться. Ну, конечно, у меня возникает очень много вопросов. Как
Элина.
Вас... Элина, да. Как вас воспитывали как растение? Что вы имеете в виду под этим? Как растение, это значит, вас поливали и с вас ничего не спрашивали? То есть вам давали все, что вы хотите, ни в чем вам не отказывали, но не было дисциплины. То есть вы выросли такой аморфный, к чему не приспособлены. Или как растение, это что под этим вы подразумеваете? Вот в зависимости от того, что вы под этим подразумеваете, потому что нужно понять, что выросло. Вот нужно понять, какое растение выросло. Вот на основании растения, которое выросло, на основании того, какая вы выросла, уже потом дальше можно говорить, что с вами делать и как с вами делать. Но если вы считаете себя инфантильным человеком, человеком, который не приспособлен к жизни, ну, надо брать тебя в руки, прежде всего. Надо собраться, найти человека или, может быть, пойти к психологу, может быть, закончить какие-то курсы, где вам помогут, потому что самостоятельно вы не сможете выбраться из этой ямы инфантилизма. Вам нужен человек, который поможет вам, который поднаправит вас, который вдохновит вас и который вот на каком-то этапе жизни ну, будет неким коучем для вас.
И сразу ответ от нее пришел. Она пишет, ничего не спрашивали, не отказывали, поступала не сама выбирала путь, не давали работать до 26 лет. Выросло оно, которая теперь ничего не умеет и нет друзей. И предыдущее еще сообщение от нее было: скажите, как жить без поддержки, без друзей, совсем один человек. Это нормально?
Это ненормально, когда вы без поддержки, без друзей. Но я хочу вам следующее сказать, что я не помню, у матери Терезы я это прочитал или у кого-то еще, что когда тебе очень плохо, найди кому еще хуже и помоги им. Вы знаете, конечно же, я не могу вам через эфир выписать друзей как рецепт врача, я не могу сразу решить там вашу проблему, но я думаю, что если вы пойдете, например, в детский дом, если вы пойдете, может быть, в дом престарелых, если вы найдете ту аудиторию, которой вы нужны, и начнете вот с этим контингентом общаться, начнете отдавать. Ну, я так думаю, Елена, у вас есть что отдать? У вас есть руки, у вас есть ноги, у вас есть невостребованная любовь, которая скопилась очень много. Это проявление милосердия, сострадания. Вот когда вы начнете работать вот с таким неблагополучным слоем населения, когда вы будете отдавать эту любовь, у вас появится уверенность в себе, что вы это можете. И потом постепенно появятся друзья. Это не обязательно там, из дома престарелых да, или, например, из детского дома. Хотя почему нет? Я знаю такая организация, которая есть у нас в Москве, которая называется «Большие братья, большие сестры». И они помогают людям становиться братьями и сестрами для детей из детских домов. Не то, что их брать в опеку, не то, что там вот, оформлять документы и так далее. Просто закрепляет за тобой ребенка, которого ты выбираешь. И ты начинаешь с ним дружить, ты начинаешь ему помогать взрослеть. И я думаю, вам 26 лет, это не значит, что вы не прочитали ни одной книжки, это не значит, что вы не посмотрели ни одного фильма. В любом случае, вы жили. Вас пытались оградить очень заботливые родители, но вы жили. У вас есть чувства, у вас есть понимание, у вас есть отношение к этому миру. И я думаю, что когда вы начнете реализовываться, Илиночка, дорогая моя, давайте, и все у вас получится, я просто в вас верю.
И еще одно сообщение, прежде чем мы продолжим двигаться по теме. Оля пишет, что делать? У меня двое детей, одному 2 и 8, ну, то есть почти 3 года, второму 4 месяца. Муж время от времени уходит в запой на несколько дней, оставляя меня одну. Я остаюсь сама, и мне морально очень тяжело. Это тоже в своем роде насилие? Дальше Оля еще написала, и при этом во всех проблемах винит меня.
Ну, ваш муж, если он уходит в запой, он алкоголик, вы созависимый человек, и вы нуждаетесь в квалифицированной помощи. Конечно же, вам надо найти группу для созависимых. Я понимаю, что у вас есть дети, но, наверное, есть какие-то друзья, родственники, которые могут посидеть с вашими детьми, и вам надо начать ходить в эту группу, чтобы выработать правильную модель, правильное отношение к своему мужу. Иначе ничего хорошего не будет. Подумайте, пожалуйста, о своих детях и самой себе, потому что для ваших детей, ну, понятно, отец – это уже отдельная история, он болен, и вообще алкоголизм – это болезнь. Относитесь к нему как к больному человеку, не обижайтесь на него, потому что, обижаясь на него, живой, расстраиваясь, вы тем самым наносите урон себе. Подумайте о детях. Ваши дети еще маленькие, они еще много чего не понимают. Им нужна нормальная, адекватная, здоровая мама. Если это все будет продолжаться, если вы ничего не будете делать, то через 10 лет вы будете уже совершенно в другом состоянии. Вы будете, ну, вы будете с набором, с букетом всевозможных психологических проблем. Это будет отражаться на ваших детях. И проблем будет еще больше, которые уже будут в ваших детях. Поэтому берите Google, еще что-либо, созависимые группы, ищите помощь, чтобы вам могли помочь, квалифицированно помочь. А вот страдать, мучиться, жаловаться на мужа уже надо стоит прекращать, потому что ваш муж болен, и вам нужна тоже квалифицированная помощь.
Иногда люди не готовы слушать жесткие ответы, но в случае с алкоголизмом, с насилием в семье, никаких других ответов там просто не может быть. Пожалеть и по головке погладить, это не к нам.
Но это как, например, если человек болен туберкулезом, то его нужно изолировать, если это открытая форма, его нужно изолировать и отправлять на длительное время на лечение, и ничего с этим не поделаешь, иначе все погибнет. И у алкоголика то же самое. Он уже не принадлежит себе. Я не знаю, какая там степень алкоголизма. И можно, конечно, терпеть, можно быть героиней, но, как правило, героизм... Можно выстоять, пройти, подождать, когда он умрет через 40 лет, и сказать, ну, я этот вот путь совершила. Но вот разрушение, которое будет, и вообще качество жизни, которое вы, ну, пропустили, потому что, ну, там качества жизни вообще никакого нет. Там слезы, там потери, там боль, и человек живет в этой боли. Но я бы не хотел, чтобы вы жили в этой боли.
Ну, возвращаемся к нашему эфиру. Итак, мы в начале эфира выделили 5, если я не ошибаюсь, таких подвидов.
Мы сказали про 3.
Но выделили 5.
Но я буду сейчас дальше говорить, да. Потому что следующий вот миф или следующее такое устойчивое мнение, которое стоит в обществе, ну, женщину, когда бьют, вот Эльвира сегодня сказала, что если женщину бьют, значит, любят, а ну, ей нравится.
Ей вот нравится, что ее бьют?
Да, ей нравится,
это
потому что...
Это устойчивое мнение.
Да, есть люди, которые так и говорят, что ей нравится. Она от этого испытывает определенные какие-то оргастические состояния, поэтому он и бьет ее. Она испытывает вот оргастический состояние, то есть он ее так вот побил, она как-то вот, ну, наверное... Это оправдание такое.
Не, я просто сейчас... У меня сейчас челюсть отвалилась, наверное, до пола. Это вы не шутили сейчас?
Нет, я не шутил абсолютно.
Это каким нужно быть интересно развитым человеком? Не хочу в эфире
ну,
никого
наверное,
сказать, чтобы
слышал,
так действительно считать.
Ты же считал. Слышала про этот фильм «50 оттенков серого»?
Ну, если уж мы пошли в эту сферу, да, и БДСМ ну, – это отдельная тема ну, для разговора.
Это
а
тоже
когда
достаточно...
тебе кулак прилетает в челюсть или в глаз, это вообще не рядом не стояло с оргастическими удовольствиями. Я не испытывала, слава богу, меня муж не бьет, но я имею в виду, что это бред считать, что женщине нравится, когда ей ставят фингалы, ломают носы, избивают, ребра ломают и так далее.
Что мужское общество, может быть, оно солидируется, и оно вот вы думаете, это же вот мы сейчас же про мифы говорим, про мнение, которое есть среди людей, и оно говорит, ну, некоторым женщинам это нравится, поэтому это существует. И не надо вот это считать насилие. Это часть их игры.
Ну, я бы посмотрела, если бы так бы это отлупили части... бы самого этого мужика. О какой бы он игре потом говорил с фингалами под обоими глазами.
Ну, хорошо.
Просто предыдущие мифы я еще готова была как-то смириться с ними, потому что, ну да, действительно, есть такое понимание, исходя из исторической какой-то реальности, из культурной реальности, а вот это полный бред.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что сейчас вообще общество эротизировано, и вообще секс – это глава всего. И вообще сексуальные отношения, и вообще секс, он возводится вообще, ну, на пьедестал почета, и все вокруг этого и крутится.
У нас есть тут мнение мужское. Очень, Виталий, я бы с вами поспорила. Он пишет, после избиения женщина получает моральную, через А, кстати, написал смешно, моральную поддержку на стороне и этим подпитывается. Нет, конечно, есть такое. Это, забыла, синдром, когда жертва влюбляется в насильника. Синдром
я
какой?
Не помню
какой
сейчас.
Синдром? Неважно. Но это тоже уже какие-то отклонения.
Ну, мы сейчас говорим про патологии.
Да, конечно, это реально, да. Это патология.
Вот, когда, естественно, что такое может быть, и да, вот женщине нравится быть битой, тем самым она вызывает жалость у окружающих, ее начинает жалеть, она получает внимание, получает заботу, ей несут чай,
пекут кексики.
Ну, можно оправдать, сказать, ну, мужчина, вот он заботится о своей женщине, поэтому он бьет для того, чтобы ее поили чаем, жалели и пекли кексики.
Да, давайте не про больных людей сегодня.
Давайте не будем про больных людей. И также бывает, вот следующий миф или следующая такая псевдо, в кавычках, история, это то, что ну, насилие обычно происходит в неблагополучных семьях. Вот если семья неблагополучная, потому что алкоголик, если там вот, ну тогда вот это понятно. Ну, друзья, я хочу вам сказать, что насилие происходит в любых семьях. Насилие происходит абсолютно в любых семьях. Она может быть очень благополучной, она может быть очень хорошей, но там муж просто насилует свою жену. Он может насиловать физически, я уже сегодня сказал. Он может быть насиловать эмоционально, он может насиловать ее сексуально.
Кстати говоря, в семьях более обеспеченных как раз ситуации такие, что я тебя обеспечиваю, значит, я буду делать с тобой, что я хочу. Это большой миф, что в богатые папики ничего не делают со своими любимыми.
Ой, как делают, и очень много, много чего делают. Ну, итак, друзья, мы поговорили сегодня о том, что в нашем обществе к насилию относятся так себе, не как к проблеме, и это есть. И давайте мы сейчас вот рассмотрим циклы насилия, их всего три, циклы насилия. И первое – это напряжение, да? С чего все начинается? А с чего все начинается? Все начинается с вспышки гнева. Мужчина, он разгневался, человек разгневался, это ссоры, которые нарастают, это количество претензий, которое растет, и обидчик начинает позволять себе оскорбления, угрозы в адрес своей супруги, он говорит, да я тебя убью, да я тебя сейчас в асфальт закатаю, он начинает замахиваться на нее и так далее, она сжимается в комок, может быть, она тоже пытается как-то ему противостоять, и так далее. То есть напряжение. Вот начинается напряжение. Вот почему мы говорим сейчас про циклы, дорогие мои? Потому что вы, особенно люди, которые слушают нас, которые замужем, которые женаты, вы должны проанализировать вообще, что в вашей семье происходит. Когда у вас возникает конфликт, как этот конфликт протекает? Каким образом он протекает? И если вы видите, что в ваших конфликтах, когда, например, вы захотели куда-то поехать и не согласились с местом поездки, и у вас разгорелся такой скандал, что тема-то пустяшная, а скандал-то великий, с оскорблениями, может быть, с толканиями, с угрозами какими-то, да, то это уже начало чего-то большего, что может произойти трагедия в вашей жизни. Конечно же, женщина, если она любит своего мужчину, она пытается его оправдать. И я достаточно часто встречаюсь с такими женщинами, которые говорят, ну, он устает на работе, он бедный, несчастный, на него мама такая злая была.
Поэтому пусть он меня полупит.
Он да? Еще, вот я его понимаю. Я его понимаю, что он, Масик мой, красивый, великолепный, он такой вот, он такой несдержанный, он больной, но он уже к врачу ходил, валерьянку пьет. То есть он ее убивает морально даже, мы сейчас не про физику говорим, морально. А она его продолжает жалеть. И вот все происходит вот в этом напряжении, да. Следующий момент, следующий этап – это острое насилие, да. Вот это когда эскалация конфликта, она доходит до пика. Мужчина срывается, и вот этот сильнейший всплеск негатива, вот это вот состояние аффекта у него, когда он вообще не контролирует себя. Я сегодня вспоминал про дядю Васю, когда он вот начинал крушить мебель, когда он разбивал чашки там стену, когда он начинал рвать одежду своей жены. То есть он подбегал к шифонеру, открывал его, на ногу ставил платье, вот другой конец там подол брал этого платья и разрывал это все. То есть вот здесь уже вот это острое насилие.
А что было после того, как он заканчивал вот эти свои действия? Он
успокаивался.
И? Чувство вины было? Он вообще понимал, что он натворил?
Если человек находится в алкогольном состоянии, он это обычно не помнит.
А, значит, он был пьяный все это время.
Да. Чувство вины есть. Они просят прощения, насильники.
Да, смешно. А
они просят прощения.
И в
они обнимают.
В первый же удобный раз делают то же самое.
Да, они обнимают. Они потом становятся очень ласковыми. Они... Это следующее, кстати, ты сейчас начала говорить, это следующий цикл насилия. Он называется «Медовый месяц» у некоторых.
Вот аж после, противно стало.
Вот после острого насилия, когда вот это моральное, даже физическое насилие, а потом начинается медовый месяц. То есть вот начало, сам пик, и потом медовый месяц. И вот как обидчик себя ведет? Он покупает конфеты, он покупает цветы. Он такой вот такой двоечник, который напроказничал. Это как вот говорят, чует кошка, чье мясо съела. И он потом вот восстанавливает отношения, он добивается прощения, он сюсюкает, он пытается посредством сексуальных отношений как-то наладить все это. Он очень учтив, он очень такой вот галантен становится. Вот это вот хани-мун начинается.
Продолжим после заставки, да? Я успокоюсь маленько.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Продолжаем эфир. Передача «Формула семьи». В студии сегодня ведущая Эльвира Чепенко и наш психолог, консультант по семейным отношениям Юрий Пожидаев. Тема насилия в семье. Раскрываем, развенчиваем все мифы, раскрываем правду, выносим на поверхность и говорим, что так делать нельзя.
Так делать нельзя. Но возникает вопрос, почему вот женщины... Вот сегодня Эльвира, сейчас вот пока была заставка, она тут очень горячо рассуждала.
Да, я бы сказала, что ханимун вот этот наступил, да я бы мед по роже бы размазала и выгнала бы за порог такого мужчины.
Дело-то в чем? В чем проблема? Проблема в том, что эти женщины никак не могут уйти.
Да, и, кстати,
и мы сейчас поговорим об
нам
этом.
Написал Виталий, в эту игру играют двое. Нельзя рассматривать надругателя без рассмотрения жертвы. Без жертвы не будет надругателя. Собственно, да, вот вынуждены согласиться, потому что есть в данном случае женщины, которые делятся на два типа, которым одного раза достаточно, ну, двух. Там, да, вот... И которые будут вечно вот в этом болоте сидеть, потому что он же масик мой хороший, и что там вы еще говорили, вот, не знаю, не хочу даже повторять.
Ну, друзья, конечно же, есть жертва, есть надругатель, конечно же, что это в какой-то степени театр абсурда двух лиц, двух персонажей в любом случае, конечно же. Но опять, я хочу вам следующее сказать, что насилие я не могу оправдать ни под каким соусом. Возможно, женщина провоцирует. Возможно, женщина может подлить масло в огонь. Возможно, я знаю таких женщин. Я знаю женщин, которые могут очень умело вывести своего мужа, своего супруга именно вот на такую волну. Но насилие, особенно физическое, я не могу оправдать, потому что все-таки это уже преступление. И вообще, кстати, Уголовный кодекс тоже предусматривает наказание даже за такое поведение. Поэтому, как бы мы ни говорили, как бы мы ни обвиняли женщин...
Но сейчас-то последние поправки к законам вы знаете, да? Что избил жену первый раз — административный штраф, а вот на второй раз, возможно, уже вас будет уголовное дело.
Ну да,
но
раньше такого, раньше-то вообще такого не было. Вот, и что удерживает? Вот что удерживает женщину, вот как Эльвира сегодня говорила, что вот если бы один раз там замахнулся бы ее супруг, то вещи бы стояли на пороге. То есть она бы такого не допустила. Но такая женщина, как Эльвира, это женщина.
Вы в каждом эфире начинаете говорить.
Ты такая смелая, ты воспитана так. У тебя темперамент такой, но не все такие.
Просто
есть
я считаю,
такие.
Что тут не отношения мужчины и женщины, тут отношения человек и человек. И никакой человек не имеет права поднимать руку на другого человека. Я сейчас оставляю за границей спорт. Ну, понятно, да, не будем в это влазить, потому что я знаю, что есть слушатели, которые могут написать: «А как же бокс?», который я каждый день смотрю.
Не, ну бокс — это
да,
другое.
Я просто считаю, что ни мать ребенка не может лупить, ни муж жену, никто вот... рукоприкладство и, в принципе, вот такое насилие, когда ты не можешь ударить, но зато бьешь в эту сторону, в человека, там, кидаешь какие-то вещи, это ненормально. Это отношение, повторюсь, не М плюс Ж, а отношение человека и человека. У нас есть звонок, примем? Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Никита.
Да, Никита, слушаем вас.
Здесь очень интересная передача по поводу насилия. Все говорят, вот как мужчина проявляет насилие к женщине. У меня есть очень хорошая подруга, уже давно дружим, она еще замужем не была. Она любит доводить своего мужа. Она кидалась на него с ножом, она кидалась на него со сковородкой. А, ну, чтобы вы понимали, муж у нее кусок скалы. Вот я не маленький, не рубкого десятка, вот таких, как я, он может в бараний рог сворачивать по 5 человек за раз. И вот на него она кидается с ножом, соответственно, он запросто этот нож убирает, либо вот она била его сковородкой по голове, он всего лишь закрывал голову. Но дело в том, что на руке от сильных ударов у нее возникли синяки, то есть она била его сковородкой по голове несколько раз. Рукой, которой он защищался, и рука билась об руку, у нее возникли синяки. Она пошла, сняла побои. И поэтому насилие – это не только мужская вещь, это еще женская вещь. И женщины очень любят и умеют это делать.
Никита, вопрос. Вот. Эта пара вместе-то осталась или как?
Да, дело в том, что она зависима и материально, и жилищно от него, и у нее ребенок, поэтому никуда она от него не денется.
Дурдом какой-то, извините, пожалуйста.
Спасибо большое. Спасибо за звонок. Я, конечно же, Никита, с вами соглашусь, и в нашем эмансипированном мире я встречаю тоже женщин, которые могут избивать своих мужей, и это тоже не нонсенс. Достаточно, ну, часто встречаются такие жены, которые могут своих мужей завернуть бараний рог. Обычно это такие мамочки, вот, или
это
такие язвы. Но здесь
качество.
Не очень интересная семья. Я представляю примерно такая, вот как вы сказали, скала, и рядом вот жена. Мне очень интересно понять мотивы женщины вообще, почему она его провоцирует. Мне, по всей видимости, она его не любит. Она просто терпит его. И вот всю агрессию, которая у нее есть, она пытается выместить даже таким образом, вот таким неблагоприятным, да, таким, ну жутким образом. Я думаю, что этот человек ей уже настолько опостылил, что она не чурается ничем. Даже вот берет в ход сковородки, по голове и так далее. То есть, ну, можно сказать, милые бронятся только тешатся, только утешение какое-то там очень-очень-очень такое, ну, отвратное.
Странная ситуация.
Ну, так почему женщины и почему вообще люди не уходят от своих насильников? И Никита сказал об этом в своем звонке, что они чаще всего бывают зависимы. У них, может быть, дети, могут быть финансовая зависимость. Они зависимы, и они понимают, если я сейчас уйду, а мой муж – это квартира на него, машина его, детей в школу, он одевает, обувает, он платит там за какие-то спортивные секции, он
так
покупает
мне одежду. Так в чем проблема тогда проблема подать на алименты?
А это целый процесс, это стыдно. Это
стыдно? Стыдно подавать на алименты и уйти от мужа, который стыдно? Тебя избивает?
Стыдно? Некоторым женщинам стыдно это. Как же будут люди думать об этом? Как же я буду вообще жить? А мои дети узнают, что там вот... А другие люди узнают о том, что у нас в семье происходит.
Да мне плевать на
это
стыд.
Это тебе плевать.
Главное, чтобы у детей было нормальное детство, чтобы они не смотрели, как ежедневно калашматят их мать, и чтобы они тоже не получали себе ремнем по всем частям тела, куда только долетит этот ремень. Вообще, я недавно читала репортаж, по-моему, его выпустил The Village, о том, что выросло первое поколение, которое воспитано без ремня. Ну уж не знаю, какое там поколение без ремня воспитано, как-то мне кажется, что все равно есть такая тема в семье еще до сих пор. Но опять же, ну, нужны какие-то границы и рамки. Почему должно быть стыдно уходить от такого мужчины, которого мужчины не поворачиваются язык
назвать?
Понимаешь,
ты сейчас пытаешься свой сарафан примерить на всех женщин.
Не то, что... Это человеческие отношения.
Это человеческие отношения. Просто в понятие человеческих отношений вкладываются разные компоненты. Вот, например, мама терпела то же самое. Она говорила: дочка, терпи.
Дочка терпи.
Я вот терплю, дочка, терпи. Будет тебе благо. Дочка,
какое
терпи.
Какое благо-то?
Благо в то, что вот одетая, обутая. Дочка, терпи. Потому что вот я терпела, и вот эта модель поведения, она навязывается. Она навязывает, человек живет в этом. И ты же понимаешь, это вот... Ну, я как-то приводил в пример вот мою поездку в Индию. У них есть лепрозория. Это специально это районы, где живут больные вот этой лепрой, проказы. Это такая страшная болезнь, когда там части тела гниют и отваливаются. И вот у людей такая психология. Вот здоровые люди, дети, не все больные проказы, они не могут выйти из своего района, они в нем живут. И у них даже нет мысли, нет побуждения, чтобы выйти в другой район и чтобы увидеть там что-то новое. Вот они живут только там. Понимаешь? И такие женщины, они выходят замуж, у них даже нет мысли уйти вообще. Это табуированная зона. А ты говоришь, вот я бы ушла, я бы тут вещи, я бы... Вот, они, вот когда начинаешь им об этом говорить, для них этот страх, это какой-то... Это как будто... Это какой-то нонсенс, это что-то вообще непонятное. Знаешь, такого человека, как нужно долго готовить к такому поступку? Нет, не может сказать.
То, что готовить нужно, это я согласна. Но я просто понимаю, почему люди не могут так сделать, потому что они не верят в себя. Они не верят, что они со всеми своими недостатками, со всеми своими сложностями и трудностями смогут выстоять и смогут построить свою жизнь сами, без вот этого агрессора.
Конечно, потому что такие люди, которые так воспитаны, которые не верят в себя, не то что личностями, да, эти люди не верят в себя, но понимаешь, у них вот такая... Они такие. Вот и ведь обрати внимание, что люди, если мы говорим о мужском насилии, о женском насилии, без разницы, вот люди, которые склонны к насилию, они находят таких людей. Которых они будут подавлять и над которыми они будут издеваться. Они как бы, понимаешь, это как запах крови. Они чувствуют таких людей. Конечно же, не берут их к себе.
Вот об этом спросила Агния. Она пишет, правда, что если мужчина бьет и женщина его оставит, то он в итоге все равно останется с той, ну, как бы другой женщиной, которую он сможет ударить.
Ну, естественно, вы поймите, что когда мужчина бьет, если он там не в очень глубоком наркотическом или алкогольном запое, то он же испытывает некое удовольствие при этом. Вы же понимаете, что мужчина-садист, мужчина, который проявляет насилие, это же, ну, вот он мучается прям и бьет, мучается и бьет. Он испытывает драйв определенный при этом, понимаете? Конечно же, вот в этот момент это одна сторона. Вторая сторона, есть люди, которые с очень таким слабым эмоциональным фоном, то есть их очень легко вывести из себя, которые не умеют контролировать себя. Естественно, что они понимают, эти люди, что вот это, если эта жена терпит, то я буду с ней. Она позволяет мне так себя вести, я себя буду так вести. И ему удобно в какой-то степени, потому что все его негативные стороны, все то, что темные стороны его личности, они покрываются женой, они умалчиваются, замалчиваются, женщина молчит об этом.
Ой, мне кажется, такой жене просто прямой путь должен быть в рай уже. Ну, в смысле, что априори.
Ну, надо помочь... такими вот, естественно, вот хочется сказать, девушки, если вы еще не замужем, если у вас есть молодые люди, пожалуйста, если вы видите, что ваш мужчина, ваш будущий муж начинает кричать, перестает себя контролировать, руки в ноги уходите. Какой бы он красавец ни был, сколько бы он ни зарабатывал. Потому что если мужчина до всех официальных процедур начинает себя так вести, и если не дай боже, он вас ударил, еще до официальной процедуры, руки в ноги и вперед, как можно дальше и глубже. Особенно, если это ревнивый мужчина.
О, это вообще...
У нас есть сообщение, насколько я понимаю.
Да, у нас есть два сообщения. Слушатель не подписался, решил анонимно нам отправить сообщение. Отец всю жизнь бил мать, но прощения не просил ни разу. Просто спокойно мог уснуть, как будто ничего и не было. Пару дней не разговаривали, а потом вроде как все и забывалось.
Нет. Дело в том, что не все не забывается. Ваша мама, она все помнила. Просто вам ничего не говорилось. Вам мама свое сердце не открывала. Такие вещи не забываются. Конечно же, человек может привыкнуть ко всему, даже к концлагерю. Он может адаптироваться. Конечно же. Но такое не забывается никогда. Вообще, когда происходит насилие, это помнится всегда. Человек живет с этой болью. Это как кровоточащая рана. Она всегда есть. Но просто, по всей видимости, мама вас так любила, и она делала все возможное, чтобы вы об этом не знали, чтобы вы этого не чувствовали. И ваши ваша мама очень большая молодец, и спасибо ей большое, что вот она не выливала все на вас. Иногда женщины вот от такого чрезмерного насилия, они начинают пить, они начинают гулять, они тоже, вот некоторые не сбегают вообще в никуда. Но есть женщины, которые терпят, и в России достаточно таких женщин, которые терпят, к сожалению.
Никита мне привел сейчас расчеты, я не буду их зачитывать, но он сказал о том, что алименты, в общем, будут очень маленькие в случае, если женщина захочет подать на развод. И вот он пишет, часто жилье на мужа и машины на мужа, поэтому такая женщина с ребенком останется на улице, и в алиментах будет мало утешения. Ну, женщина, она тоже может устроиться на работу, она может обратиться за социальной поддержкой какой-то. Я верю,
да,
что
мы сейчас, вот у нас осталось несколько минут, мы сейчас будем как раз говорить о том, что делать. Есть разные причины, почему женщина не обращается. Это и страх, то, что он ее убьет, это и финансовая составляющая, это и то, что подумают родители. Может быть, девушка так хотела выйти за этого человека замуж, она была настолько влюблена, что она ничего не видела. Или парень, он ничего не видел, он ничего не понимал. И потом вот начались эти трагические будни, к сожалению. Ну, что делать, друзья? Вот что делать? Первый момент, очень важный, очень главный, что делать. О том, что в вашей семье происходит, должен еще кто-то знать, кому вы доверяете. Вы не должны это проживать в одиночку. Обязательно кто-то должен знать из близких, что в вашей семье происходит. И найдите такого человека. Это может быть психолог, это может быть родственник, это может быть кто угодно. Это может быть один-два, хотя бы два человечка, которым вы могли рассказывать, потому что этот человек, он, это взгляд со стороны. Возможно, вы не почувствуете опасность, когда мужчина может перейти край, потому что он может, например, так войти в раж, так войти в апогей своего насилия, что может просто убить вас. Убить, и все, и ваши дети останутся с этим товарищем. Но я не думаю, что вы хотите, чтобы вас этот человек убил. И поэтому вот человек со стороны, он может вот эту динамику увидеть, и поэтому это очень важно. Следующий момент, ну, это уже, наверное, в таких случаях, когда уже, ну, все тяжело. Важно, чтобы у вас было место безопасное, где вы могли бы укрыться хотя бы на время. Когда что-то происходит, вам нужно выехать куда-то срочно, да, взять детей в охапку, взять чемодан. Если вы видите, что это у вас происходит, вы понимаете. Вы понимаете, что ваш муж отследил все, он ваш телефон проверяет. Еще есть такие мужья, вашу почту электронную и так далее. То есть он камеру установил в доме. Я, например, знал такую семью, где были камеры в квартире. Мужчина контролировал свою жену, потому что он переживал о том, что она водит туда кого-то. И были везде камеры по периметру. Понимаешь? И нужно такое безопасное место, куда можно, вот в случае, если что-то такое, что-то происходит, нужно обязательно уехать, чтобы обидчик не знал об этом месте, да, чтобы вы переждали и могли обратиться потом за помощью дальше. Естественно, если у вас такое в семье происходит, вам нужно знать телефоны кризисных служб. Есть такие телефоны, специальные люди, обученные всему этому, которые могут помочь вам, могут вас спасти, могут вывести куда-то и так далее. У вас должен быть такой телефон. Обязательно. Потому что если что-то происходит... Опять, понятно, есть телефон 112, когда если что-то происходит, там, экстраординарно вы вызываете полицию. Это один вариант. Но вам же нужно выходить из этой ситуации каким-то образом, восстанавливаться. Поэтому нужны телефоны кризисных служб, телефон доверия, где вы могли позвонить, потому что вот, ну, иногда бывает так, что внешне кажется все благополучно, а мужчина вас морально изводит, потому что иногда можно морально изводить человека, не трогая его, потому что побои не заснимешь. Заснимешь, вернее, а как только какой-то диктофон нужен, ну и так далее. Это все очень длительное разбирательство. Поэтому нужны такие телефоны.
Еще ворвусь ага. в список ваших советов двумя сообщениями. Илья Богданов написал большое сообщение. Вкратце он сказал, что женщина, которая имеет чуточку гордости, в общем, на нее руку поднимать, скорее всего, не будут, а будут поднимать руку на ту, которая позволяет это делать. И, ну, в принципе, я с ним, наверное, соглашусь.
Ну, в какой-то степени да и нет, потому что женщина, если она не позволяет... Ну, понимаете, вот поймите, что когда женщина любит человека, очень сильно в него влюблена, большая часть женщин не позволяют. Потому что мужчина, он продумывает тактику, а потом это входит в привычку. Я хочу вам сказать следующее, что мало женщин, которые вот после первого раза Вот если он один раз руку занес, вот после первого раза, вот таких очень мало женщин, которые после первого раза, они вот этот первый раз, это будет первый и последний раз. Ну что, друзья мои?
Подождите, Юрий, у меня к вам предложение. Очень актуальная тема, есть еще ряд сообщений. Давайте мы в понедельник продолжим. Сделаем частично хотя бы, продолжим тему эфира про насилие.
Хорошо, давайте продолжим в понедельник, и мы все сообщения зачитаем, и будем очень рады. Теперь уже по понедельникам тоже мы будем выходить.
Да, весь август, друзья, «Формула семьи» с Юрием Пожидаевым будет выходить по понедельникам в 2 часа дня по будням по Москве. Ой, по Москве в 2 часа дня, так что подключайтесь, продолжим в следующий раз. Все, с вами была Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Не насилие вам, семья.
Не насилие вообще, никогда. До свидания.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.